И когда он был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
Поступок женщины, которая вылила на голову Иисуса весь сосуд благоуханного масла, может показаться просто странным и даже безрассудным. Во-первых, это очень дорого. Стоимость этого сосуда, как повествует евангелист, более 300 динариев, а это ни много ни мало годовой оклад наемного рабочего. Во-вторых, при существовавшей тогда традиции выражения почтения к особо важным гостям, их просто окропляли несколькими каплями благовоний. Но вылить целый сосуд драгоценного мира на главу – вещь неслыханная. В-третьих, сам факт разбития этого сосуда – явная демонстрация окружающим, что этой женщине ничего, даже самого дорогого, до последней капли, не жалко для Иисуса. И такое публичное открытие женщиной своей любви к молодому, неженатому человеку, слишком уж откровенное и беззастенчивое выражение чувств, естественно, было прочитано окружающими как просто бесстыдство. Теперь должно стать понятным, почему евангелист употребляет слово «вознегодовали», говоря о реакции окружающих. Поступок женщины, с их точки зрения, дерзкое безрассудство. Но что же говорит Иисус? Он смеется над женской непосредственностью? Нет. Он с гневом отправляет ее со своими нежностями? Тоже нет. Его сердце растаяло от такого вдохновенного признания в любви, и он дает ей какую-то надежду? Тоже нет. Он просто говорит раздраженным окружающим. Оставьте ее в покое, не досаждайте ей. Она доброе дело сделала для меня. И тотчас говорит нечто, совершенно диссонирующее с праздничной атмосферой дома, наполнившегося ароматами. Она тело мое подготовила к погребению. По иудейской традиции тело умершего человека сначала омывали водой, а затем обильно обмазывали благоуханными ароматическими маслами. И как знак любви к покойному, и как хотя бы какое-то предохранение от быстрого разложения плоти в жарких условиях восточного климата. Сосуд же из-под масла разбивали, и черепки клали в гробницу вместе с телом покойного. Никто из возлежавших рядом с Иисусом не знал. Скоро все произойдет так стремительно, что его даже не успеют помазать благовониями после снятия с креста. И то, что делает эта женщина, она всего лишь невольно подготавливает Иисуса к смерти, а вовсе не заигрывает с ним, как думали окружающие. И то, что она сделала, это единственное помазание, которое примет тело Христа Спасителя. Ведь когда придут мироносицы ко гробу, чтобы восполнить обряд, его пречистое тело будет уже живым и воскресшим. В этом чтении явным образом сталкиваются две правды – человеческая и Божия. По человеческому рассуждению, конечно же, можно было бы продать это мира и помочь нуждающимся. То, что сделала женщина, по-человечески – безумная роскошь и пустая трата средств. Но есть и Божия правда. Этому искреннему излиянию любви в виде мира, несмотря на осудительные взоры и упреки окружающих, Христос радуется, потому что теперь он уже подготовлен к смерти. Он вступает на прямой путь ко кресту, завершению своей миссии на земле. Мы не знаем, что именно руководило этой женщиной в таком поступке. Исцеление ли, освобождение ли от мучительства демонов и страстей? В любом случае, она своей женской интуицией почувствовала, что так поступить будет правильно, невзирая ни на что. И то, что Христос подтвердил это словами, где не будет проповедано Евангелие, и об этом будет сказано ради памяти о ней, все это указывает на важность ее поступка. Когда мы сегодня проходим мимо златоглавых церквей, у некоторых возникает похожий вопрос: а не лучше ли всю эту драгоценную красоту употребить для решения социальных проблем? Особенно странно слышать такое из уст русского человека, в полноте вкусившим всех прелестей безбожного существования. Нет, оставим Божие Богу. Пусть лучше дома будут покрыты железом, но храмы будут свидетельствовать всему миру о нашей любви к Господу, любви, запечатленной сияющим благолепием красоты наших храмов.
Евангелист Марк – это прекрасный мастер контрастов. Только что он говорил о преступном заговоре иудейских начальников, которые уже решили убить Иисуса. Осталось только понять, как бы это сделать без особого шума и возмущения в народе. И тут же евангелист рассказывает нам трогательнейшую историю о помазании Иисуса некой женщиной. Перед нами картина проявления глубокой и искренней любви к Иисусу, которая была выражена необычным образом. В традиции иудейского гостеприимства было привычным делом нанести несколько капель благовонного масла на голову гостя, но женщина делает нечто гораздо большее. Она разбивает сосуд с очень дорогим благовонием, нардом, и буквально возливает его на голову Иисуса. Очевидно, что в этом символическом жесте находит свое проявление благодарность и глубочайшее уважение к Иисусу, которое с точки зрения окружающих было неразумным и даже излишним. Своим негодованием они как бы говорят: «Да нет, мы не против почитания Иисуса, но это уже перебор. Он же не царь, чтобы его так расточительно помазывать дорогим маслом». В ответ они слышат невероятное: «Да, — говорит Спаситель, — я не царь, а уже приговоренный». И вы думаете, что эта женщина переусердствовала в почитании меня? Но на самом-то деле она всего лишь подготовила мое тело к погребению. Конечно, у самой женщины и в мыслях ничего подобного не было. Она только хотела выразить свое отношение к Иисусу и не нашла ничего лучшего, как поступить именно таким образом. Искреннее движение ее благодарной души оказалось совершенно правильным для Спасителя, несмотря на всю неразумность и предосудительность с точки зрения остальных людей. Насколько этот поступок выходил за рамки, становится понятным из указания Марком стоимости благовония – 300 динариев. Это годовая зарплата работника. Целый год надо было работать, не покладая рук, чтобы получить такую сумму. И каким же надо быть безумцем, чтобы в один момент все это богатство потратить впустую? Сегодняшний евангельский эпизод побуждает меня задуматься вот над чем. Рассказывают, что когда разрабатывали сверхзвуковой самолет Ту-144, Туполеву показали модель. Он посмотрел и сказал: «Нет, не полетит». «Но почему? Все точно просчитано», — возмутились инженеры. «А модель некрасивая». «Некрасивая? Не летает». Соединяя этот случай с евангельской историей о помазании Иисуса, хочется добавить: все, что сделано искренне красиво, не может оказаться бессмысленным и бесполезным. Поступок женщины сам по себе необычайно красив, хотя и выглядит нерациональным расточительством. Но красота поступка тотчас превращается в функциональность. Да, она выражала свою любовь, а на деле, сама о том не подозревая, подготовила тело Спасителя к погребению. Сегодня мы живем в очень расчетливом мире, где практичность и функциональность стоят превыше всего. Может, именно поэтому столь часто слишком умная техногенная цивилизация оказывается в очередном тупике, куда сама себя загнала? Потому что забыли о том, что некрасивое не летает. Зато истинно красивое, где бы оно ни было, всегда пригодится.
Фраза «всему свое время», когда-то записанная мудрейшим царем Соломоном, известна, пожалуй, всем. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Так полностью звучит первый стих третьей главы библейской книги «Экклесиаст». Этой фразой царь Соломон не только утверждает очевидное, но и напоминает о важности четкой последовательности дел, слов и мыслей. Попытки поменять местами что-либо в иерархии ценностей всегда свидетельствуют о глубокой греховной поврежденности человека. Апостол и евангелист Марк не приводит имен тех, кого возмутила расточительная трата драгоценного масла. Но их имена есть в Евангелии от Иоанна. Вернее, не имена, а имя. Напрасной, по его словам, тратой возмутился Иуда Искариот. Евангелист Иоанн Богослов, который всю эту сцену видел своими глазами, который был в самом центре евангельских событий, выносит свой краткий приговор. Иуда сказал эти слова не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. История Иуды слишком грустна, она общеизвестна, и нет смысла о ней говорить. Очевидно, что его погубила не забота о нищих и страждущих, нагих и голодных. Иуду погубил его собственный грех. Своими словами Господь Иисус Христос утверждает, или скорее напоминает, что нет ничего выше богопочитания. Помощь людям – бесспорно великое дело. Забота о тех, кто не в силах позаботиться о себе сам, о тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, кто болен и слаб, о тех, кто лишился средств к существованию, о тех, кто оступился и находится в местах лишения свободы, любая забота человека о человеке велика в глазах Бога. И Бог призывает нас проявлять такую заботу. Говорит, что заботясь о страдающих людях, мы заботимся о нем самом, что отдавая свое время и свои средства больному или нищему, мы отдаем время и деньги Христу. Но вместе с этим забота о человеке должна стоять после благоговения к Богу. Она должна вытекать из этого благоговения. Она должна вытекать из богопочитания. В противном случае она не принесет своего плода. Комментируя сегодняшний евангельский отрывок, святитель Кирилл Александрийский написал такие слова. «Когда требуется богослужение и песнословие, должно предпочитать их любви к нищим, ибо благотворить можно после духовных служб. Но при этом не беспрестанно всегда должно посвящать себя почестям Богу, не употреблять все на священное служение, но многое тратить на бедных. Соблюсти этот баланс бывает непросто. Человеку свойственно увлекаться, уклоняться в ту или иную сторону, делая одно, оставлять другое. Впрочем, если мы не будем забывать о правильной евангельской последовательности деятельности, Бог сам скорректирует наш путь». Эта евангельская история, конечно, уникальна. Она неповторима. Такое могло произойти только там, в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и только накануне страданий Спасителя. Но реакция некоторых свидетелей действий женщины, помазавшей драгоценным миром Христа, вневременна. Во все эпохи люди очень любят наблюдать за тем, как тратятся чужие деньги, любят возмущаться по этому поводу и высказывать свое экспертное мнение. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно зайти в одну из социальных сетей на страницу какого-нибудь государственного или же церковного деятеля, который рассказывает о социальных проектах, о стройках, о благоустройстве и вообще о расходовании средств. Под такими записями обязательно найдутся комментарии от мало кому известных людей, в которых в резкой форме будет сказано, что деньги потрачены вовсе не туда, куда надо, что надо заниматься совершенно иными проектами и вообще все не так, как то должно быть. Причем комментарии, точно так же, как и в евангельском эпизоде, будут взывать к высшим бесспорным ценностям, например, к милосердию. С такими комментаторами невозможно дискутировать, ведь никто не станет спорить с тем, что малоимущим нужно помогать, что больные дети нуждаются в особой заботе, в ней же нуждаются и пожилые люди. Да и вообще, вокруг нас море социальной несправедливости и неравенства. Нам в самом деле необходимо со всем этим что-то делать. Действительно, это требует финансовых вложений, сердечного участия и самоограничения. Вот и Христос не спорит с неуказанными апостолом и евангелистом Марком анонимами. Он не перечисляет свои заслуги и то, что он уже сделал для всех видов несчастных страдающих людей. Но он и не молчит в ответ, он отвечает. Отвечает абсолютно гениальной фразой. «Нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Действительно, нищие будут всегда. Всегда же будет и социальное неравенство. Но это вовсе не означает, что нужно сидеть сложа руки как и не означает того, что стоит кому-то указывать, каким образом человек должен распоряжаться теми средствами, которые оказались у него в руках. Потому-то Христос и говорит: «Когда захотите, можете благотворить». Он адресует эти слова не женщине, которая сделала для Господа доброе дело. Он их адресует тем анонимам, которые на словах через критику других проявляют заботу о нищих. Если человек действительно хочет кому-то помочь, то делается это не через указание на то, каким образом должны распоряжаться деньгами другие, а через личное участие в помощи собственными, пусть и очень скромными, средствами. Господь не призывал кого-либо за что-либо критиковать. Он призывал делать. И христианин – это тот, кто делает. Пусть немногое, пусть ошибаясь, но делает.
В сегодняшнем чтении мы слышим историю о том, как ко Христу, который находится в доме Симона Прокаженного, приходит женщина. Она возливает ему на голову благовонное мира. Ученики возмущены такой тратой, но Спаситель говорит, что где бы ни было проповедано Евангелие, все будут знать о ней и о ее поступке. Что же было такого в том, что она совершила? Почему Христос так акцентирует на этом внимание? Дело в том, что за несколько дней до этого Спаситель начинает говорить о предстоящих ему страданиях. Возможно, он делал это и раньше, но после разговора с учениками в Кесарии Филипповой эта тема стала встречаться все чаще. Вместе с тем, при чтении Евангелия создается ощущение, что апостолы старательно этой темы не замечали. Они оказывались к ней настолько невнимательными, что нередко вызывали удивление со стороны Христа, который спрашивал их: «Неужели до сих пор вы ничего не понимаете?» Не понимали или не хотели понимать? Сложно сказать. Отвечая на возмущение учеников, которые переживают за деньги, потраченные пришедшей женщиной, Христос говорит им, что она приготовила его к погребению. Мы не знаем, было ли это действительно осознанным действием с ее стороны. То есть, действительно ли она понимала свой поступок так, как описал его Христос. Но слова его нельзя сбрасывать со счетов, считая их некоторым иносказанием. Можно представить себе учеников, которые не хотят верить в серьезность слов учителя. И эту женщину, которая узнала о предстоящих событиях и поверила его словам. И вот она оказалась перед лицом этой страшной истории, в которой она, да и никто другой, не сможет сделать ничего. Ученики не верят, а если бы и поверили, кто пойдет против слов учителя? Кто изменит предначертанное от создания мира? И вот она берет драгоценное мира и возливает его на голову учителя. Спаситель говорит о ней удивительные слова. Она сделала, что могла. Она простая женщина, которая не может ничего изменить, не осталась в стороне от предстоящих событий, но сделала то, что было в ее силах. Когда-то в подростковом возрасте я, как и многие другие люди, не избежал искушения максимализмом. Даже писал для себя, взрослого, какие-то тезисы, от которых нельзя будет отказаться ни при каких условиях. Но максимализм не так прост, как кажется. Его правда и главная ценность заключается в том, что максималист – это человек с неспокойной совестью. Он не готов мириться со злом мира, не готов опускать руки и успокаиваться. Однако он не прав в том, что часто ориентируется на идею, а не на живую ткань истории, не на реальность, которая всегда сложнее, чем историосовские конструкции. Поступок женщины, о котором мы услышали в сегодняшнем чтении, важен именно тем, что он показывает, как должен вести себя человек, оказавшийся перед лицом зла, которому не способен противостоять. Она совершила единственно доступное для нее дело. Она проявила любовь там, где с обывательской точки зрения от нее не было никакого прока. Она не была максималистом-теоретиком, не требовала всего и сразу. Но ее сердце не могло спокойно воспринимать предстоящие события. И вот она пошла на единственный доступный для нее шаг и проявила любовь. Она не стала отчаиваться, но сделала то, что смогла. И именно так должен поступать каждый из нас. В сегодняшнем чтении мы видим Христа в гостях у Симона, которого евангелист Марк называет прокаженным. И вот в его дом входит женщина, о которой известно, что она была грешница. Из других мест Писания мы знаем, как грешники, получая прощение и исцеление, были благодарны Христу. И вот она принесла с собой нечто очень дорогое, может быть, самое дорогое, что у нее было – сосуд с миром, сделанным из чистого нарда. Нард – это очень дорогое благовонное дерево из Индии. Причем интересно заметить, что евангелист подчеркивает чистоту этого нарда, который обычно разбавляли. Вероятно, он делает это, чтобы показать чистоту ее мыслей и щедрость ее сердца. Что же она делает? Она разбивает сосуд и помазывает драгоценным миром голову Христа и его ноги. Этот поступок может показаться странным. Почему его надо было именно разбить? Вероятнее всего, в этом проявляется максимализм ее намерений. Разбивая его, она будто бы показывает, что готова потратить все мира, без остатка. Этот решительный, искренний, благородный поступок, который она совершила, не обращая ни на кого внимания, вызвал негодование. Это выглядит странным, ведь учитель не негодует, не возмущается ее поведением. Почему же возмущаются ученики? Хотя евангелист Марк и пишет о возмущении учеников вообще, из параллельных текстов мы знаем, что выразителем их общего негодования был Иуда. Мира действительно было очень дорогим. Цена, указанная в Евангелии, сопоставима с годовой платой поденщика. Действительно, можно было бы продать это мира и раздать деньги нищим. Негодование учеников выглядело бы вполне законным, если бы оно, во-первых, было искренним, и, во-вторых, по-настоящему решило бы проблему нищих. Однако оно не соответствовало ни одному из этих условий. Так известно, что Иуда возмущался не потому, что любил нищих, а потому, что был жадным. И эти деньги не изменили бы принципиально судьбу нищих, потому что в мире, искаженным грехом, невозможно победить ни болезни, ни нищету. Это довольно тонкий момент, и его важно понять правильно. Христос не выступает против помощи нищим, и в Нагорной проповеди прямо говорит «просящему у тебя дай». Однако он показывает, что ни помощь нищим, ни лечение болезней не изменит мира принципиально, потому что он во зле лежит. Помощь нищим, несомненно, нужна, но не абсолютно. Итак, ученики не видят ничего хорошего в поступке этой женщины. Они думают только о деньгах, и все же в нем есть смысл. Конечно, Творец неба и земли не нуждается ни в каком мире, как не нуждается он ни в чем вообще. И все же он ждет от нас чего-то важного. Чего же? Нашего сердца. Нашего согласия быть с ним, нашего движения к нему. Женщина, помазавшая его голову и ноги миром, сделала лучшее, на что была способна. Это было искреннее движение ее сердца, и оно было принято Христом. Ее поведение можно сравнить с тем, как в наших храмах зажигают свечи. Церковь уже 18 столетий не живет в катакомбах, и многие службы проходят при дневном свете, но мы все равно зажигаем свечи. И в данном случае свеча горит, не потому, что нам не хватает света, а как проявление радости и горения нашего сердца.
Сегодняшнее евангельское чтение доносит до нас рассказ о некой женщине, помазавшей главу Спасителя миром. Это событие произошло за трапезой в доме Симона Прокаженного. Вероятно, Спаситель однажды исцелил этого человека от проказы, и он в знак благодарности оказал щедрое гостеприимство. Предание утверждает, что женщиной, умастившей миром главу Спасителя, была Мария Магдалина. Однажды она уже возливала драгоценное вещество на ноги Спасителя, когда он трапезовал в доме Симона Фарисея. Сосуд, в котором женщина принесла мира, был сделан из алавастра, особого вида мрамора, отличавшегося легкостью и прозрачностью. Алавастровые сосуды, как правило, использовались для хранения благовонных жидкостей и имели форму кувшина с узким горлышком, которое при желании можно было легко отбить. Евангелист Марк замечает, что мира было приготовлено из сока нарда, растения, произрастающего в горах Индии. Нардовый сок ценился очень дорого, а мира было из нарда чистого, то есть не имело никаких примесей. Сообщается даже ориентировочная стоимость вещества – более 300 динариев. Довольно крупная сумма по тем временам, которая делала его предметом роскоши. Состоятельные люди умащивали миром волосы, бороду и даже лицо. В богатых домах во время торжественных трапез мира предлагалось гостям. Иногда хозяева пира, желая выказать особое почтение тому или иному сотрапезнику, приказывали слугам помазать не только голову, но и ноги гостя. Лучше всего эту ароматическую жидкость варили в тарсе. Затем она разливалась в маленькие сосуды и рассылалась на продажу. Женщина отбивает горлышко у алавастрового сосуда, видимо, не желая оставлять какую-либо часть жидкости для себя, и изливает все мира на голову Спасителя. Конечно же, Христос пришел в гости с учениками. Вероятно, были еще какие-то люди, которые, если и не разделяли принцип добровольной нищеты, то были хорошо осведомлены о том, что Спаситель вел очень скромный образ жизни, чуждаясь всякой роскоши. Видя, что практически впустую истрачено 300 динариев, они искренне не понимали этой расточительности и говорили между собой, к чему сия трата мира, сколько нищих можно было бы накормить на эти деньги. Скорее всего, недовольные возгласы доходили до самой женщины и немало смущали ее, потому Спаситель возражает недовольным. «Оставьте ее, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить». Спаситель вовсе не призывает пройти мимо нуждающегося, но объясняет, чему должно уделять первостепенное внимание. Если мы не научимся любить Бога, то ближнего мы не сможем полюбить. Когда встает дилемма, что строить, храм или детский дом, в первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы не было брошенных детей. Иными словами, нужно лечить первопричину болезни, а не симптомы и последствия. Никогда не следует мешать человеку, который искренне хочет сделать доброе дело для Бога. Тем более, что женщина в данном случае сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. То есть, сама того не подозревая, она предуготовила тело Мессии к смерти, которая совершится всего через несколько дней. Мы с вами практически ничего не знаем об этой женщине, но каждый раз, перечитывая Евангелие, вспоминаем о ее поступке. Исполняя веление своей души, она совсем не думала о посмертной славе. Прекрасный пример для подражания каждому из нас. Храни вас Бог.
События, описанные евангелистом Марком, предшествуют предательству Иисуса Христа Иудой Искариотским. Господь вместе с учениками приходит в дом Симона Прокаженного, где некая женщина изливает на него благовонное нардовое мирро. Мы встречаем похожее событие, описанное и в Евангелии от Луки, но там речь идет о Симоне Фарисее. И многие толкователи Священного Писания указывают, что это были абсолютно разные люди и два разных случая излияния благовонного масла на Спасителя. Что же касается Симона Прокаженного, то блаженный Феофилакт говорит о нем следующее. «Симона Прокаженного некоторые считают отцом Лазаря. Господь очистил его от проказы и был им угощен. Полагают также, что когда Господь говорил ученикам «идите к такому-то, и он покажет вам горницу убранную», то посылал их именно к Симону. Он-то, как говорят, и принял Господа, и Господь совершил у него Пасху. Пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Алавастр представлял собой род мрамора, замечательного своей легкостью, прозрачностью, красотой. Из него приготовляли разные вазы и сосуды для хранения ароматических веществ. Мира представляла собой благовонную жидкость из масел и пахучих веществ, обыкновенно из лучшего оливкового масла в соединении с благовонными смолистыми веществами, вроде нарда или смирны и разных цветов. Как указывает Александр Павлович Лопухин, евангелист Марк замечает, что мира было приготовлено из нарда, по-еврейски «нерет», то есть из цветка, растущего в горах Ост-Индии, принадлежавшего к породе валерьяна. Сок из него добываемый шел на приготовление особой ароматической жидкости, которая лучше всего выделывалась в городе Тарсе и рассылалась оттуда на продажу в маленьких алавастровых баночках. Именно такое дорогостоящее ароматное масло возлила на голову Спасителя некая женщина. Но тут произошло необъяснимое. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Недовольство окружающих объяснялось просто. Такой сосуд благовонного масла стоил 300 динариев, а динарий составлял дневную заработную плату наемного рабочего. Простой человек должен был работать почти год только на то, чтобы купить такой сосуд благовонного масла. Некоторым из присутствовавших это показалось безрассудным расточительством, ведь деньги можно было бы отдать бедным. Но Господь быстро прервал этот ропот и потребовал, чтобы люди не смущали и оставили бедную женщину. Борис Ильич Гладков пишет: «Оставьте ее, — сказал им Иисус, — зачем смущаете ее такими разговорами? Зачем стараетесь внушить ей, что она поступила дурно? Она доброе дело сделала для меня. Вы заботитесь о нищих, это похвально, но нищих вы всегда будете иметь перед глазами и можете благотворить им во всякое время, когда захотите. Меня же недолго будете видеть. И эта женщина, как бы прощаясь со мной, сделала все, что могла. Она помазала тело мое предстоящему погребению моему. И это доброе дело ее будет известно в целом мире. Везде, где будет проповедано обо мне, будет сказано о ней». И действительно, мы видим, что повествование об этом не только записано в Евангелии, но включено и в наше богослужение. В последовании Великой Среды Страстной Седмицы Церковь прославляет поступок этой женщины, как бы проводя параллель по контрасту между ним и предательством Иуды, совершенным в тот же день сразу после этого. Поступок этой женщины учит нас, дорогие братья и сестры, тому, что настоящая любовь не может ограничиться чем-то малым, не может подсчитывать, сколько нужно отдать, чтобы это казалось правильным. Дающий от любви даже все, что у него есть, понимает, что этого недостаточно, и дар этот слишком мал. И если мы постараемся приносить Господу благоухание такой всецелой любви, полной самопожертвования, то Спаситель помилует нас и приведет к жизни вечной, отворяя для нас двери Царствия Небесного.
Мир приходит и похоть его. Кто этого не видит? Все течет вокруг нас, вещи, лица, события, и мы сами течем. Течет и похоть мирская, едва вкусим сладости от удовлетворения ее, как исчезает и та, и другая. Гонимся за другою, и с тою тоже. Гонимся за третьей, опять тоже. И ничто не стоит, все приходит и отходит. Что же? Неужели нет ничего постоянного? «Есть, — говорит тот же апостол, — творяй волю Божию, пребывает вовек. Мир столь текучий, как стоит. Хочет Бог, и Он стоит. Воля Божия есть непоколебимая и несокрушимая Его основа. Так из людей, кто станет твердо волей Божией, тотчас делается стойким и твердым. Метутся мысли, пока кто гоняет за приходящим, но коль скоро кто образумится и возвратится на путь воли Божией, мысли и начинания начинают улегаться. Когда же, наконец, успеет он приобрести навык всем образе жизни, все у него, и внутри, и вне, приходит в покойный строй и безмятежный порядок. Начавший здесь, этот мир глубокий и безмятежие невозмутимое перейдет и в другую жизнь, и там пребудет вовеки. Вот что есть среди общего течения вокруг нас, нетекучего и постоянного в нас, хождение воли Божьей.
О мире упоминают все четыре евангелиста. И думают некоторые, что у всех их, разумеется, одна и та же жена, но несправедливо. Это две разные жены, из коих одна упоминается у Иоанна, она же и сестра Лазаря, другая у трех прочих евангелистов. А если вникнешь, то найдешь, что их было три. Об одной упоминается у Иоанна, а другой у Луки, а у прочих двух евангелистов, а третий. Ибо упоминаемая у Луки была блудница и помазала Господа среди его проповеди, а упоминаемая у Матфея сделала то же около времени страдания, и притом она не была явной блудницей. Господь приемлет усердие ее, как издержавший так много на мира. Некоторые же вознегодовали, замечает евангелист. А Иоанн говорит, что негодовал Иуда. Можно думать, что и прочие апостолы упрекали жену, так как они постоянно слышали от Христа учение о милостыне, но Иуда негодовал на жену не с той мыслью, как прочие, а по сребролюбию, ради гнусной корысти. По этой причине Иоанн и упоминает о нем одном, как поносившем жену с лукавым намерением. И роптали на нее, то есть негодовали, укоряли, поносили. Господь упрекает апостолов за то, что они неблаговременно удерживали усердие жены. Что, говорит, ее смущаете, отталкивая своими укорами после того, как она уже принесла дар? А вместе обличает Иуду, сказав, что она сделала это, приготовляя меня к погребению, и обнаруживает его бессовестность, как бы так говоря ему. «Ты, предавая меня на смерть, не укоряешь сам себя, а она, неужели заслуживает от тебя укоризны за то, что для приготовления меня к погребению принесла мира, и притом по особенному как бы внушению Божию?» И здесь Господь изрекает два пророчества. Первое, что Евангелие будет проповедано во всем мире. Второе, что проповедано будет и о поступке жены. Да постыдятся же те, кои предпочитают нищих Христу. Ибо я слышал золотых дел мастеров, которые говорят, что если разбить церковный сосуд на части и отдать нищим, не будет греха. Пусть же слышат они, как Христос ценит служение Ему выше служения нищим. А на золотом дискосе и бывает истинное тело Христово, а в чаше кровь Христова. Поэтому, кто уносит из церкви драгоценный дискос и заставляет полагать тело Христово на плохом дискосе, ссылаясь на нищих, тот пусть знает, чьим соучастником он становится.
Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина, и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.
На то, что этот отрывок соборного послания апостола Иоанна Богослова особенно важен, указывает невероятное количество толкований. Мало кто смог обойти вниманием мысли апостола. Особенно же значимыми и, как следствие, привлекательными для толкователей являются слова «не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Прежде всего, здесь необходимо понять, что именно подразумевает апостол под словом «мир». На этот вопрос ответ в полной мере дает славянский текст, который, как известно, делает различие между двумя словами с одинаковым звучанием. Слово «мир» с привычной нам буквой «и» в церковно-славянском означает согласие, тишину, покой и благополучие. А такое же слово, в котором используется «и» с точкой, означает вселенную и весь род человеческий. У апостола Иоанна речь идет как раз о втором значении. И в первую очередь о глубокой привязанности к тому, что является ценным и значимым для человеческого сообщества. В следующей своей фразе апостол в сжатой форме описывает все, чем живут, если не абсолютно все, то очень многие люди. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И это, по мысли святого апостола, не от Бога. Но тот же самый апостол Иоанн в Евангелии писал нечто прямо противоположное. Здесь он призывает не любить мир, а в Евангелии он пишет: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Получается, что Бог мир возлюбил, а мы не должны любить мир, но при этом призваны подражать Богу. Конечно, это несоответствие не могло пройти мимо внимания толкователей. Дело здесь в самом понятии любви. Любовь может иметь различную цель. Существует такая любовь к миру, которая любит мир как таковой, ради его самого, мир, отчужденный от Бога. Существует любовь к миру, которая обличает мир и стремится привести его в общении с Богом, к жизни. Первая любовь от мира, вторая от Бога. Первая, по своей сути, есть ненависть. Вторая, действительно, любовь.
Апостола Иоанна Богослова, автора только что прозвучавшего отрывка, нередко называют апостолом любви. Это не случайно. Тема любви является лейтмотивом его Евангелия, а также его посланий. Вот и сегодня Иоанн продолжает рассуждать о ее свойствах. Начинает апостол с того, что призывает своих слушателей соблюдать заповедь, которую называет одновременно древней и новой. Очевидно, что Иоанн имеет в виду слова Спасителя, которые находим в Евангелии. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Почему же эта заповедь одновременно и стара, и нова? Уже в Ветхом Завете, задолго до воплощения Сына Божия, было сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя». В этом смысле христианство просто повторило древнюю норму отношений между людьми. Однако, с другой стороны, своим пришествием на землю, жизнью среди людей, своей смертью на кресте, Господь придает этой заповеди новую глубину. Жертвенная любовь должна стать принципом, основой жизни всякого верующего человека. Ведь именно она является содержанием божественного бытия. Христос открыл человеку, что справедливый и всемогущий Бог есть в первую очередь Бог любви, который готов отдать свою жизнь за человека. Какой же смысл вкладывает ближайший ученик Христа в слово «любовь»? Непосредственным образом любовь связана со светом. Речь идет, конечно, не о физическом явлении. Свет – это синоним слова «благодать». Любовь от Бога просвещает ум, чувства и душу человека. Она изгоняет из его сердца всякую греховную страсть, всякую злобу, всякую неприязнь, раздражительность, сварливость, зависть и прочие душевные движения, которые на языке Евангелия называются тьмой, так как искажают в нашем сознании окружающую действительность, мешают ее адекватному восприятию и таким образом вносят в отношения между людьми раздор. В свете благодати человек получает способность видеть в своем ближнем образ Бога, умеет отличать наносное, временное, второстепенное от главного. Вероятно, это похоже на то, как опытный старатель умеет распознавать в куске невзрачной горной породы, покрытой грязью, драгоценную сердцевину. Для того, чтобы обладать ей, он нередко готов претерпеть различные лишения, вплоть до того, что отдать свою жизнь. Вот таким взглядом смотрит на всякого окружающего тот, в ком живет свет благодати. А потому любовь в ее христианском понимании имеет мало общего с той бурей эмоций, которую испытывают влюбленные. Любовь, о которой говорит Иоанн Богослов, это не чувство, ведь чувство имеет свойство угасать. Это сила, которой держится наш мир, то, что придает ему порядок и гармонию, не позволяет скатиться в хаотичное движение враждебных друг к другу частиц. Это способность видеть окружающую действительность и всех, кто встречается нам на жизненном пути, глазами Творца, для которого каждый из нас – драгоценный камень, просто скрытый до времени под толщей тягот этой жизни.
Сегодняшнее чтение начинается с того, что апостол Иоанн напоминает ученикам древнюю заповедь, которую они слышали от начала. Можно решить, что под началом подразумевается начало проповеди Христа или начало проповеди самих апостолов. Но в библейском контексте начало – это нечто большее, чем просто точка отсчета. Сам евангелист начинает свое Евангелие словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». Задолго до него пророк Моисей начинает книгу Бытия так: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Нам может показаться, что это совершенно разные тексты, но на более глубоком уровне их авторов объединяет одна тема. Они оба пишут о любви. Так Отец, Сын и Дух пребывают в любви, и Бог творит мир, потому что этой любви свойственно распространяться на других. В то же время эта заповедь оказывается новой, потому что изменились условия, в которых она существует. Не случайно, обращаясь к ученикам, Христос говорит им: «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас». Призыв к любви уже звучал в Ветхом Завете, но он получил совершенно иную силу благодаря жертвенной любви Бога-человека. В греческом языке существовали разные слова, обозначавшие любовь: страсть, дружба, привязанность. Но для того, чтобы описать любовь Христову, евангелисты выбирают слово, которое обозначает любовь разумную и духовную, ту, которая находится в нашей власти. Именно поэтому тот, кто прежде мог сказать «одного люблю, а другого ненавижу», больше не имеет на это права. Не с этой любовью, по крайней мере. Ведь если она действительно наполняет сердце, в нем попросту не может быть места для ненависти. Так можно было бы говорить, если бы речь шла про чувства. Но любовь Христова выше чувств. Нам, обычным живым людям из плоти и крови, может быть страшно слышать такие безапелляционные утверждения. Жизнь сложна, и иногда мы не выбираем поводов для ненависти. Они приходят сами. Как же нам быть? Думаю, надо учесть, что раз под любовью Христос понимает состояние воли, под ненавистью тоже понимается состояние, которое мы свободно выбираем. Конечно, мы должны стремиться контролировать чувства, но ответственны в первую очередь за сознательные решения. Однако чтение завершается парадоксальным утверждением: «Кто любит мир, в том нет любви отчей». Сразу возникает вопрос: разве не Иоанн написал: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного»? Как это совместить? Бог любит мир, но Он задумал его другим, и к этому, другому состоянию Он его ведет. Однако со времен грехопадения человек из мира Божьего творит собственный, искаженный. Он далеко не совершенен, наполнен борьбой и страданиями. Но Божий мир никуда не исчез. Он будто бы просвечивает через все эти беды и несчастья. Этот мир открывается в жизни людей, которые живут по его законам. Именно поэтому они находят силы радоваться, несмотря ни на что.